18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант» продолжает свою работу мини-лекторий под названием «Параграф 43». Передача называется так, потому что в ней два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Ленкоцва и уже бывший Алексей Кузнецов, при содействии нашего звуковидеорежиссера Андрея Меликова, рассуждают об различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Я вот, Леонид, сегодня задумался, передача, которая выходит в самый разгар школьных каникул, это мы что? Это мы, наверное, школьный трудовой лагерь, что-то в этом роде, да, такой летний.
Это мы над детьми издеваемся.
Или так. Или так. Так вот, мы начинаем с вами цикл, который мы, в общем, обещали вам не так давно, прерывая рассказ о первых походах, об итальянских и египетском походе молодого генерала Бонапарта. Мы обещали вам, что мы прерываемся ненадолго, мы ушли на тему, связанную с древнерусским государством, но обещали скоро вернуться. Вот мы возвращаемся и начинаем мини-цикл, который назван «Широко шагай». Это начало очень широко разошедшееся и до интернета в литературе, но, правда, не научной, а, так сказать, теперь, разумеется, по интернету, видимо, апокрифической фразы, приписываемой Александру Васильевичу Суворову, которая звучит в нескольких вариантах: «Широко шагает парень, пора бы остановить», «Широко шагает, либо дойдет до Вислы, либо штаны порвет». Вот для того, чтобы...
Я встречал в виде «Широко шагает мальчик, пора унять», по-моему, в одной из биографий Суворова, где-то в 50-х годах написанной.
Ну, в 50-е годы, да, вполне допускаю. Там, во-первых, много чего писалось. Во-вторых, да, вообще была модна вот такая вот шапка-закидательская, значит, линия. А вот совершенный документ, абсолютно, так сказать, проверенный. Это письмо Суворова, пишет он своему племяннику Алексею Ивановичу Горчакову, будущему преемнику Барклая на посту военного министра в 12-м году. Пишет он в конце октября 96-го года. То есть... первый итальянский поход, о котором мы подробно рассказывали. «О, как шагает этот юный Бонапарт! Он герой, он чудо-богатырь, он колдун, он побеждает и природу, и людей. Он обошел Альпы, как будто их и не было вовсе. Он спрятал в карман грозные их вершины, а войско свое затаил в правом рукаве своего мундира». Какой интересный стиль, да, совершенно не похожий на привычную нам науку побеждать, где Александр Васильевич там пытался под некий такой псевдонародный лубок проканать, да, а тут какая, так сказать, такая, можно сказать, почти панегирическая выспренная речь. «Казалось, что неприятель только тогда замечал его солдат, когда он устремлял их, словно Юпитер, свою молнию, сея всюду страх и поражая рассеянные толпы австрийцев и пьемонцев. Не заботясь о числе, он везде нападает на неприятеля, разбивает его начисто, ему ведома неодолимая сила натиска, более ненадобна. Противники его будут упорствовать в вялой своей тактике, подчиненной перьям кабинетным, а у него военный совет в голове». Я чуть-чуть сократил цитату, но смысл ее от этого, в общем, не меняется. Да? Вот таким вот образом Суворов в своем имении в Кончанском, наблюдая за первым итальянским походом по газетам, вот так вот он оценил.
И обрати внимание, что это дело не только в таком патетическом и выспренном тоне, что, в общем, на самом деле не очень удивительно, зная о том, насколько Суворов любил читать Плутарха,
да,
но совершенно меняется смысл, потому что в той цитате, которую ты сейчас привел, восторг, а в том варианте цитат, который приводился вот в этой биографии Суворова, акцентируется легкое презрение.
Ну да, кто как не мы остановим, вроде как, да?
Даже, я бы даже сказал, кто как не я.
Ну, кстати говоря, я не исключаю, что Суворов так думал, но история ведь дама мудрая, и она развела этих двух современников для того, чтобы...
Да, не позволила им встретиться.
Хотя, казалось бы, самим ходом, так сказать, событий это было предопределено. Но вот она отправила, она... Муза Клио отправила Бонапарта в Египет, заперла его там, да, и Суворову пришлось иметь дело с Жубером, Массеной и другими, генералами, но не с генералом Бонапартом. Но вот всего сегодняшнем нашем цикле мы планируем как раз посмотреть, как будет широко шагать дальше. Уже теперь не молодой генерал Бонапарт, уже теперь сначала консул, а затем и император Бонапарт. Мы уже привели его к власти в 99-м году в прошлом цикле. Да? Так что начинаем мы с взаимоотношений Бонапарта и Павла I. Да?
Ну, собственно говоря, даже не с их взаимоотношений, потому что об этом мы тоже говорили, а я бы сказал, отталкиваемся мы от того, от той перемены российской внешней политики, которую осуществил было Павел, от решения Бонапарта и Павла объединить свои усилия в борьбе против Англии и даже направить Соединенную армию в Индию. Но, как известно, благодаря событию, которое произошло в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, это тоже не произошло.
О чем Бонапарт очень горевал, об этом мы тоже говорили.
Не просто горевал, а дело в том, что это произошло ведь, ну, в случае известия он об этом получил в скорости после покушения, которое было предпринято на него самого, когда был осуществлен взрыв, и буквально на несколько секунд он опоздал. Карета первого консула, он направлялся в театр, проехала, и после этого грохнул страшный взрыв. Так вот, получив
известие... Настолько страшный, что даже проехав, карета была разрушена. Другое дело, что в ней никто не пострадал.
Не пострадал, да. Я же говорю, несколько секунд. И, видимо, там запятки пострадали. Может быть, колеса задние. Так вот, получив известие о случившемся в Петербурге, Наполеон впал в самое настоящее бешенство. Он вообще впадал в бешенство. Такое случалось с ним. И он кричал: они промахнулись по мне в Париже, но они не промахнулись по мне в Петербурге. Дело в том, что он справедливо понимал, что союзу теперь с Россией не бывать. И, соответственно, поход в Индию, на который он возлагал колоссальные надежды, тоже остался неосуществленным. Причем вот эти «они», он же не называет никого, он говорит «они», судя по всему, по крайней мере, биографы Наполеона, не уверен, что все, но некоторые, полагают, что под этим «они» он имел в виду не только французских роялистов, которые это покушение, так сказать, осуществили во Франции на него, но и об англичанах, которые стояли за этими роялистами. Значит, на самом деле, вот так если посмотреть по документам, вот ничего другого не знать, то ощущение, что союз разрушился, оно появляется не сразу. Дело в том, что в июне 1801 года, это в марте был переворот, а это в июне только, подписывается англо-русская конвенция, конвенция о дружбе. О дружбе. И ее, в общем, можно было бы, наверное, оценить как отношения союзнические, но нет. На самом деле нет, потому что 26 сентября, это по старому стилю, а во Франции в это время было уже 8 октября того же 1801 года, был действительно подписан русско-французский договор, но этот договор не был союзным, это был только мирный договор. То есть мир между Россией и Францией, кажется, окончательно подписан, а союза нет. И вот эта конвенция о дружбе, она оставалась не более чем декларацией. Более того, недружественная вещь сразу, так сказать, начинает происходить. Дело в том, что Павел I, как известно, изгнал из России французских роялистов, которых после свержения монархии во Франции стал привечать Екатерина Великая. Так вот, теперь они стали в Россию возвращаться, двери им были открыты. Естественно, возникает вопрос, почему такой поворот новый в российской внешней политике совершился? Ну, с учетом того, о чем мы говорили в прошлый раз, с учетом экономических интересов российского дворянства, это вещь совершенно понятная. Значит, еще раз повторим, что главным потребителем российского леса, льна, сала, пеньки,
воска,
хлеба, наконец,
хлеба, да.
Воска, да, была Англия. Но мне бы хотелось обратить внимание не только на это. Дело в том, что экономические интересы здесь, безусловно, были на первом месте, по-видимому. Но помимо этого, отношение русского дворянства к генералу Бонапарту формировалось еще и тем, что его считали порождением французской революции, узурпатором французского престола, хотя он еще не был императором. И поэтому отношение к нему было таким идеологически очень-очень выдержанным и сугубо враждебным. Ну, вот после того, как Россия подписала с Францией сначала конвенцию о дружбе, а затем мирный договор, оказалось, что Англия остается с Францией один на один. Потому что все-таки, хотя союз между Россией и Францией не состоялся, но до войны между ними далеко. Мир подписан, конвенция о дружбе подписана.
Ну да, Австрия побита, Пруссия
Австрия
пока
разбита,
не включилась.
Пруссия, да, еще, и включится еще не завтра. И тут можно вспомнить, так сказать, известную детскую, так сказать, шутку, вернее, шутку на основе распространенного детского вопроса. А кто мам сильнее, кто кого сборит, кит или слон? Потому что Англия, безусловно, преобладающая морская держава, но сильной сухопутной армии она не имеет. И, соответственно, вот лобовое противостояние между двумя этими державами весьма затруднено.
Ну, а французский флот немалой своей частью лежит у берегов Египта.
О чем и речь.
Да.
И вот эти две страны воевать могут, как теперь принято говорить, давая друг другу асимметричные ответы. Вот. И в результате в марте 1802 года подписывается, наконец, между Англией и Францией мирный договор. Вот теперь, да,
сейчас Андрей покажет нам первую картиночку, да, где изображен, называется она «Первый поцелуй».
«Первый поцелуй за 10 лет». Угу. Это такой английский художник Гилрей, автор многочисленнейших и частенько очень остроумных карикатур на французскую революцию. Ну, такой, знаете, поцелуй по расчету очевидный. Давайте посмотрим, каково содержание Амьенского мира. Англия обязывается вернуть колонии, которые она захватила у Франции, у Испании и у Голландии. Не забудем, что Голландия полностью под французским контролем. Обязывается вернуть мальтийским рыцарям Мальту. Сразу скажем, что это условие выполнено никогда не было. Обязывается эвакуировать те пункты на берегах Адриатического и Средиземного морей, которые ею были заняты во время войны. А Франция, в свою очередь, обязывается эвакуировать Египет. Там еще, значит, остатки французской армии сидят, но мы прекрасно понимаем, что это остатки обреченные. Обязывается вывести войска из Рима и возвратить Рим папе римскому. Границы на европейском континенте, которые на тот момент имелись по Амьенскому миру, не пересматривались. Ну, мне кажется, вполне очевидно, что мир этот не был, так сказать, равным, что он был, конечно, значительно выгоднее Франции, нежели Англии. Но тут надо добавить еще одно обстоятельство. Дело в том, что британцы стремились заключить торговый договор. И этот торговый договор должен был открыть...
Пропадает у нас Леонид Александрович. Будем надеяться, что скоро он вернется. Все, извините нас, пожалуйста, за технические неполадки. Надеемся, что они не повторятся. Да, Леонид Александрович, да, с пятой, значит, цифры.
Этот торговый договор должен был открыть британцам путь на рынки Европы. Но заключить его не удалось, и европейские рынки оставались для англичан недоступными, хотя и не в такой степени, как они будут для них недоступны после введения так называемой континентальной блокады.
Ну, а главный интерес Великобритании – это сбыт шерсти, шерстяных тканей, насколько я понимаю.
Ну, прежде всего, это сбыт именно не шерсти, англичане шерсть не продавали.
Ну да, ткани.
А именно ткани, но не только ткани, а самых многообразных промышленных изделий. Вот. Что по Балтийским волнам залез и сало войск к нам. Это не только ткани. Но и тут надо учитывать, что английская промышленность работала всегда с большим перекрестом по отношению к собственному внутреннему рынку Англии. И представить себе, что вот закрываются для англичан европейские рынки, это страшный удар по английским промышленным предприятиям. Но дело в том, что рынок – это не только доступ к сбыту, это и доступ к закупке. Потому что сырье англичане как раз покупали много где. И, соответственно, это должен был быть такой договор для Англии чрезвычайно важный, но добиться не удалось. Совершенно очевидно, что Амьенский мир рассматривался в обеих столицах, и в Лондоне, и в Париже, как временная передышка. И расторгнут он был уже 22 мая 1803 года. То есть, грубо говоря, он просуществовал год и два месяца. Ну, а еще меньше, чем через год, в феврале 1804 года, в Париже был раскрыт серьезный ройлийский заговор. Так сказать, не первый, но вот очередной. И Бонапарт был, видимо, в совершенном бешенстве. А добраться до организаторов заговора было невозможно. И тогда он совершил шаг, с одной стороны, такой эмоциональный весьма. И на первый, во всяком случае, взгляд, выглядевший нерасчетливым. А с другой стороны, может быть, как раз здесь и был расчет спровоцировать европейских своих противников с тем, чтобы они начали войну.
И ну да, мы все хорошо знаем фразу, которая сказана в связи с этим, да, это хуже, чем преступление, Ваше Величество, то есть не Ваше это Величество, да, пока еще не Ваше Величество, это ошибка, да, но на самом деле, насколько это действительно соответствовало каким-то далеко идущим планам или нет, трудно сказать.
Насколько я понимаю, преобладающее мнение первое, вот, что это был такой эмоциональный ответ.
Но уж слишком быстро, ведь герцога Энгиенского, да, судили за одну ночь и расстреляли под утро.
Да, совершенно верно. Речь идет, конечно, именно об аресте герцога Энгиенского.
Андрей, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку, где изображен этот эпизод.
Да, дело в том, что герцог Энгиенский – это был единственный член дома Бурбонов, который проживал близ французской границы. Проживал он не во Франции, а в суверенном государстве, княжестве Баден, но действительно в двух шагах от французской границы. В отличие от многих других членов дома Бурбонов, ни в какой политике он не участвовал, никакого отношения к этому заговору не имел. И тем не менее, по распоряжению первого консула, буквально, так сказать, полицейский рейд совершен, герцог захвачен в Бадене, доставлен в Париж, мгновенно судим военным судом, и тотчас же приговор приведен в исполнение, герцог расстрелян во рву Винсентского замка. Таким образом, если подходить к вопросу, ну, я бы сказал, с историки юридической позиции, то мне кажется, что здесь двойное, так сказать, преступление. Во-первых, расстрелян невиновный, заведомо невиновный. Наполеон знал, что Герцог не имеет отношения к заговору. А во-вторых, нарушены границы суверенного государства.
Позже распространится легенда, что якобы был готов стоп-приказ, но этот стоп-приказ не успел. Но это не более чем легенда.
Насколько я понимаю, это именно легенда, которая исходит из лагеря бонапартистов.
Конечно.
И документального подтверждения, во всяком случае, она не имеет. Ну, понимаешь, вообще, так сказать, невиновных людей расстреливать не очень хорошо, с любой точки зрения, но то, что как встала на дыбы вся монархическая Европа, с учетом того, что это был не просто, так сказать, невиновный человек расстрелян, а это был вот так схвачен и расстрелян член королевского дома, можно себе представить.
Находящийся в родственных связях с доброй половиной европейских монархов.
Ну, как большинство европейских монархических домов по отношению друг к другу. И в том числе объяснений потребовал русский консул. И вот на это Наполеон дал ответ абсолютно оскорбительный. Причем я думаю, что вот это было сделано обдуманно. Потому что такую формулировку эмоционально не придумаешь. Это на холодную голову делалось. Ответ был такой. Если бы стало известно, что люди, подстрекаемые Англией, подготавливают убийство императора Павла и находятся на расстоянии одной мили от русской границы, разве не поспешили бы ими овладеть?
Да.
В чем тут оскорбление? В Европе не было секретом, что люди, которые не подготавливают, а давно уже осуществили убийство императора Павла, не живут в одной миле от русской границы, а благополучно гуляют по Петербургу. Палин, правда, через некоторое время после переворота вынужден был из Петербурга уехать.
Ну, в своем прибалтийском имении он недалеко.
Но другие участники, такие как Никита Петрович Панин, как Леонтий Ильич Бениксен, они благополучно жили в Петербурге. Слухи о причастности к убийству Павла, его сына, императора Александра, ходили по всей Европе. Я, кстати, не знаю, насколько они были распространены в российской провинции. Среди дворянства, может быть, а среди более низших слоев населения едва ли.
Но ведь нас, при том, какое количество людей принимало участие в событиях той самой ночи, да, несколько десятков офицеров, у каждого из которых были родственники, тетушки,
понятно,
братья, вот сестры.
Я думаю, что на уровень там провинциального мещанства этих слухов уже не было. А в дворянской среде, наверное, они ходили. Вот. Но в Европе-то они, по крайней мере, в европейской, так сказать, политической верхушке ходили совершенно точно. И Александр понимал, что ему брошено в лицо оскорбление и обвинение в пособничестве в убийстве отца. И вот этого он, насколько я понимаю, не простил Наполеон никогда. И в частности, вот Николай Алексеевич Троицкий в своей книге «Александр и Наполеон» дает это понять совершенно очевидно.
Середина часа мы...
Альберт Захарович Манфред о том же писал.
Мы ненадолго прерываемся на рекламный ролик, затем прорекламируем книжечку и вернемся в Париж и Петербург.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Как обычно, мы рекламируем то, что выставлено на нашем сайте dilettant.shop. Там зайдите, кстати говоря, особенно те, кто занимается коллекционированием книг, там предлагается в единственном экземпляре довольно впечатляющая подборка из серии литературных памятников. Это, так сказать, давние такие академические издания, которые многие люди, я знаю, собирают. Ну а сегодня мы продолжаем предлагать вам, не первый раз эта реклама идет, книгу, написанную итальянским автором Роберто Карнера. Книга, посвященная исследованию творчества писателя, режиссера, журналиста, литературного критика Пьера Паоло Пазолини. Называется она «Умереть за идеей». Книга эта вышла с цензурной, скажем так, цензурными выморками, поскольку часть содержания противоречит некоторым современным законодательным актам Российской Федерации. Но то, что осталось, все равно, так сказать, подавляющее большинство текста создает впечатление о том, какие темы волновали Пазолини: молодость, отношения с религией, с политикой, ностальгия по прошлому. Особенный акцент делается на последних годах его жизни. Для тех, кто интересуется, ну, в первую очередь, я думаю, что историей кино, вообще историей европейской культуры второй половины 20 века, я думаю, что это необычайно интересная книга. Итак, происходит знаменитый обмен колкостями между Александром и Наполеоном, обмен, который, судя по всему, я тоже встречал такое мнение, несмотря на то, что потом будут потепления, и вроде бы даже тильзитская дружба, и блеск свидания в Эрфурте, но похоже, что Александр до конца своих дней, а он переживет Наполеона, Наполеону вот эту вот более чем едкую фразу будет помнить.
Александр был человек очень злопамятный, очень лицемерный. И то, как он вел себя в Эрфурте, а до этого в Тильзите, о том, как он по-настоящему относился к Наполеону, не говорит ровным счетом ничего.
Нет, конечно.
Он, в отличие, кстати, от Бонапарта, прекрасно умел скрывать свои истинные мысли.
Как скажет Наполеон, вернувшись с первого тильзитского свидания, если бы я был женщиной, я бы непременно в него влюбился.
Ну да.
С иронией, конечно, скажет. Безусловно, Наполеон тоже, в общем, был человеком непростым.
Так вот, в том же 1804 году, а это, кстати, год, когда первый консул, генерал Бонапарт, превращается в императора Наполеона, начинается и формирование третьей антифранцузской коалиции. Коалиция классическая. Инициатором ее является Англия. Поддерживают Англию, Россию и Австрию. К лету 1805 года коалиция готова. Ну, здесь надо учитывать, что заинтересованность Англии в этой коалиции усиливается тем, что Наполеон после разрыва Амьенского мира уже не ограничивается, так сказать, экономическими методами, а прямо начинает готовиться к вторжению на Британские острова. И в Булоне, на берегу Ла-Манша, создается военный лагерь, знаменитый Булонский лагерь, в котором размещается ни много ни мало 110 тысяч человек. Но начало 19 века, не вторая половина 20-го, авиации нет, ракетного оружия нет, и поэтому вот ситуация точно соответствует поговорке «близко локоток, а не укусишь», потому что в Ла-Манше сосредоточен английский флот, он господствует на море, и возможности высадки нет.
Англичане известно... над этим пошучивают. Андрей, дайте нам, пожалуйста, да, третью картинку, которая представляет собой карикатуру, изображающую французскую армию во главе с Наполеоном, да, подбирающуюся к британским островам и на тазиках.
Называется она, да, армия Наполеона плывет в десантных тазиках. Действительно, англичане, так сказать, откровенно так сказать, скалят зубы, смеются, понимая, что английский флот несравним сильнее. Но на самом деле, в общем, ситуация не такая смешная, как кажется.
Да.
Потому что известна фраза Наполеона: «Мне нужны 3 дня туманной погоды, и я буду господином Лондона».
И, кстати говоря, в то же самое время английские мамы пугают непослушных детей: вот не будешь есть, не будешь спать, придет Бонни и съест тебя. Да, Бонни так называют.
Да, ну, тем более, что такой опыт, когда, правда, на куда больших просторах Средиземного моря англичане один раз Наполеона уже упустили, так сказать, в активе имеется.
Да даже два. Один раз по дороге на Мальту, а другой раз побег из Египта.
Ну, я имею в виду вообще вот египетский поход, когда флот Горацио Нельсона на бешеной скорости проскочил мимо, и, соответственно, французов потерял. Ла-Манш, конечно, не Средиземное море, но зато и туман там встречаются куда чаще. И поэтому опереться на сухопутных союзников с тем, чтобы, так сказать, войска французские из Булони переместить куда-нибудь повосточнее, это, конечно, Англии было безусловно выгодным. Начинает войну Австрия. Август 1805 года. 80-тысячная австрийская армия под командованием генерала Мака, Карла, по-моему, Мака.
Карл фон Мак, да, через 2К обычно у нас его пишут.
Нет, ты знаешь, я встречал почти всегда написание фамилии через 1К, Мак.
Это у Толстого, Лень, вот в «Войне и мире» он Мак через 1, да,
да, водить перед собой не бедного Мака. Не только в «Войне и мире», но и в литературе о, так сказать, наполеонских войнах тоже, вот у того же Манфреда, у Троицкого.
Да,
ну, окей, не суть.
Возможно, перевод, я его помню, путаю с железнодорожным королем фон Мекком.
Фон Мекком, а может быть, дело в том, что ты читал в оригинале. Вот. Вторглась эта армия в Баварию, и таким образом война началась вообще по инициативе коалиции, а не Наполеона. На соединение с Маком шли 2 русские армии, независимо друг от друга. Одной командовал генерал Буксгевден, другой – Михаил Ларионович Кутузов. Наполеон действовал молниеносно. Он перебрасывает в Баварию 180-тысячную армию, то есть превосходство над армией Мака больше, чем в 2 раза. Окружает армию Мака близ крепости Ульм, причем это такое стратегическое окружение, когда все дороги перекрыты, дернуться, двинуться некуда. И в октябре 1805 года фактически без сражения, сражений под Ульмом как такового не было, армия Мака капитулирует. Но надо сказать, что судьба, так сказать, подпортила этот триумф Наполеону. Потому что буквально на следующий день после капитуляции Мака случилась для французов катастрофа. Нам бы 4-й кадр здесь.
Да, Андрей, дайте нам, пожалуйста, нам нужен Горацио Нельсон,
да,
во всей своей красе.
Английский вот флот под командованием Горацио Нельсона на голову громит франко-испанский флот в битве у мыса Трафальгар. И после этого всякие надежды на вторжение на британские острова окончательно исчезают. Я не помню, кто произнес, вернее, написал эту фразу, что самой большой бедой Бонапарта было то, что у него не было ни одного сильного адмирала. Действительно, командовавший французским, вернее, франко-испанским флотом адмирал Вильнёв соревноваться в флотоводческом искусстве с Нельсоном, видимо, не мог. Нельсон в этой битве погиб. Ну, надо сказать, что так вообще говорить, наверное, нехорошо о чужой жизни и смерти, но вот для военного человека, наверное, это один из лучших видов окончания жизни – погибнуть в момент своего окончательного триумфа, уже видя этот триумф. Нельсон, естественно, стал национальным героем Британии.
Что, кстати, еще одно доказательство, что британцы довольно серьезно относились к перспективе вторжения. Не случайно же статуя колонна Нельсона стоит на главной площади Лондона.
Подшучивали, а опасаться опасались, безусловно. Конечно. Я и говорю. И Трафальгар, ну, мне кажется, он, я не очень большой специалист английской истории, но мне кажется, что в ряду военно-морских побед Британии он идет сразу вслед за разгром Галикармады.
Наверное, да.
Ну и после того, как идея вторжения на британские острова оказывается окончательно похоронена, Наполеону, ну, просто из соображения престижа, нужно немедленно усилить натиск на сухопутных союзников Англии, точнее, не столько сухопутных, сколько континентальных союзников. И в ноябре 1805 года, значит, я еще раз повторю, что Ульм и Трафальгар – это октябрь, а в ноябре 1805 года французская армия вступает в Вену, австрийский император Франц бежит на территорию Богемии или современной Чехии, в город Ольмюц. Ну, если кому-то придет в голову поискать Ольмюц на современных картах, то его искать надо под названием Оломоуц. Ольмюц, кстати, потом еще разок сыграет немаленькую роль в европейской внешней политике. И туда же...
Так же, как и Аустерлиц, надо искать под названием Славков.
Под названием Славков, да.
На современные имеются карты.
Город Славков, тогда была деревня Аустерлиц. Туда же в Ольмюц подходит армия Буксгевдена. Туда же приезжает со своей свитой, с генералами так называемой главной квартиры, император Александр. К Ольмюцу начинает отступать находившаяся южнее армия Кутузова. И вот на пути этого отступления происходит известная и очень, так сказать, широко описанная в русской и художественной литературе, благодаря Толстому, и военно-исторической литературе, сражение под Шенграбеном. Здесь, может быть, впервые во всей красе проявился военный талант Петра Ивановича Багратиона. Ну, Петр Иванович участвовал еще в итальянском и швейцарском походах Суворова. Он давно был не новичок в военном деле.
До этого он еще Измаил брал.
Да.
Если не ошибаюсь.
Он все-таки не брал Измаил, а участвовал во всякие...
капитаном.
Брал Измаил Суворов.
Это правда.
Вот. А здесь он впервые командовал так самостоятельно крупной военной операцией, насколько я понимаю, впервые. Это было сражение, которое... Русский арьергард, то есть часть, прикрывающая отход основных сил, давали французскому авангарду. В авангарде французском шла конница знаменитого Ахим Мюрата. И, ну, если верить тем цифрам, которые приводятся в отечественной военно-исторической литературе, то 6-тысячному отряду Багратиона удалось задержать 30-тысячную конницу Мюрата почти на сутки. Я допускаю, что соотношение было несколько менее, так сказать, драматичным, но, тем не менее, превосходство было на французской стороне. И действительно, благодаря этому сражению основные силы русских смогли оторваться. Оторваться и присоединиться к войскам Буксгевдена и австрийским частям. действительно близ деревни Аустерлиц. И вот тут начинаются интересные вещи. Дело в том, что когда мы читаем о том, что Кутузов не хотел давать сравнение, что он предрекал поражение и так далее, ну, сразу возникает такое ощущение, что у Наполеона было серьезное численное превосходство, и ввиду этого Кутузов, так сказать, хотел сражения избежать. На самом деле у Наполеона не было численного превосходства. Наоборот, его части довольно заметно численно уступали русско-австрийским. Цифры здесь такие. У Наполеона штыков и сабель 73 тысячи, у союзников 86 тысяч. У Наполеона 250 пушек, у союзников 330. При этом Наполеон очень хотел сражение дать. И, ну, как пишут специалисты, он даже специально создавал у русско-австрийского командования ощущение слабости французских войск.
Вот он... Ну, по крайней мере, комедию, которую он разыграл перед князем Долгоруковым, посланным Александром, якобы с визитом вежливости.
Долгоруков был как раз генералом главной квартиры.
Да.
И Наполеон всячески пытался его уверить в том, что он ничего так не желает в этот момент, как мира, что он вообще не верит в свои войска, что армия его истощена, и продолжать войну совершенно не в состоянии. Но Наполеон действительно разыгрывал данный случай спектакль. Это как раз мне представляется не очень интересным, потому что, ну, очевидно, если я, так сказать, хочу втравить своего противника в сражение, то я не буду ему показывать, что я силен и могуч, а наоборот постараюсь его уверить в своей слабости и тем спровоцировать. Гораздо интереснее другое. И я, надо сказать, ни разу не встречал адекватного этому объяснения. А объяснение, по-видимому, существует. Кутузов относительно численности своих и противостоящих французских войск, по-видимому, не обманывался. Во всяком случае, никаких сведений о том, что он силы французов преувеличивает, мне тоже не встречалось. Тем не менее, известно, что когда его спросили, вот, что он предвидит, он ответил, что он, так сказать, предполагает, что сражение будет проиграно. Отсюда вывод не очень, так сказать, приятный, но другого я не вижу, что Кутузов качество не только австрийских, но и собственных войск ставил много ниже качества войск французских. То ли качество солдат, то ли качество командования, то ли с таким подчеркнутым пиететом относился к военному гению Бонапарта, это сказать сложно. Но, во всяком случае, имея определенное собственное превосходство в силах, он на победу не надеялся.
Ну, и война 12-го года тоже покажет, что определенная наполеонофобия у Михаила Леоновича была. А может быть, просто трезвая оценка возможностей. Да.
Ну, причем, понимаешь, там ты имеешь в виду, вероятно, его решение после Бородинской битвы.
Я имею в виду и фразы, которые он скажет племяннику, отъезжая к армии из Петербурга, победить не надеюсь, обмануть надеюсь, да, это тоже, в общем-то.
Ну, как раз вот при Бородине он сильно преувеличивал силы противника, это, так сказать, известно. Он считал, что у Наполеона при Бородине было 180 тысяч человек против реальных 135. А здесь вроде такого преувеличения нет. Но надо обратить внимание еще на одно. У нас еще традиционно с советского времени писали о том, что Кутузов был против, что он возражал, но император Александр настоял на сражении. На самом деле никаких серьезных возражений со стороны Кутузова не было. Он действительно сражаться не хотел. И генерал в главной квартире оценивал, видимо, не очень высоко, о чем Лев Толстой пишет со всеми, так сказать, максимальными подробностями и, может быть, даже несколько гипертрофируя. Но вот спорить с императором это было не в правилах, Михаил Ларионович. Надо четко понимать, что в отличие от Суворова, так сказать, острого на язык и за фразой «в карман не лазившего», Кутузов был царедворец. Так, у меня такое ощущение, что сейчас вот Алексея Валерьевича выбросило, да? Я продолжу тогда, будем надеяться, Алексей сейчас вернется. Кутузов был царедворец. Кутузов никогда не шел на конфликт с монархом, и поэтому он действительно, так сказать, сопротивляться не стал. А план сражения был разработан австрийским генералом Вейротером. План этот состоял в окружении французской армии путем сосредоточения основных сил союзников на флангах. И оба императора эту диспозицию одобрили. Александр, надо сказать, был настроен очень воинственно. Ему очень хотелось выглядеть победителем непобедимого Бонапарта. Ну и в результате 20 ноября, или по новому стилю 2 декабря 5 года, союзники Наполеона атаковали. Главные силы под командованием Буксгевдена оттеснили правый фланг французов и завязли в болотах. А при этом господствующие над местностью высоты, працинские высоты, так называемые, были покинуты. Давайте карту сейчас покажем. Это пятый рисунок. Вот здесь вот это как раз хорошо видно, вот это движение русских войск на юго-запад, когда они працинские высоты в центре покинули, а продвигаться дальше не смогли, потому что там оказались болотистые места, и русские войска просто завязли. Между тем Наполеон ударил в образовавшуюся брешь, вот как раз на этих працинских высотах, окружил фланговые группировки, соответственно, русский левый фланг Буксгевдена и правый фланг Багратиона, и в результате союзники потерпели сокрушительное поражение. Ну, есть данные, данные разные. Если верить французским данным, то французы потеряли 8200 человек, союзники 15 тысяч убитыми и ранеными, выбывшими из строя, то есть и еще 20 тысяч пленными. То есть 8200 против 35 тысяч. По русским данным, соотношение сил не столь драматично, но все равно драматично. 12 тысяч якобы потеряли французы, русские, то есть союзные русско-австрийские потери составили 27 тысяч, включая пленных. Значит, в данном случае 12 тысяч против 27. Ну, будем говорить так, превосходство более, то есть превосходство в потерях больше, чем двукратное, в то время как по французским данным оно получается больше, чем четырехкратное. Но так или иначе, это тяжелое поражение, после которого Австрия вынуждена была капитулировать, заключить с Наполеоном мир, согласиться на утрату последних владений своих в Италии, и, более того, императору Францу пришлось отказаться от пышного титула императора Германской империи и ограничиться титулом императора Австрии. Что же касается 15 германских княжеств, то они были объединены в так называемый Рейнский союз под покровительством Франции. А старший брат Наполеона, Жозеф Бонапарт, стал неаполитанским королем. Пока лишь неаполитанским.
Да, испанский ему еще предстоит.
Предстоит, да. России Наполеон тоже предлагал мир. И более того, русский дипломат Сен-При, маркиз, по-моему, Сен-При, уже даже соглашение с Наполеоном подписал. Но Александр его не утвердил.
Если не ошибаюсь, брат того самого Эммануэля Сен-При, который будет начальником штаба Багратиона во второй армии в Отечественную войну 12-го года. Ну и надо сказать, что само по себе название аустерлица на многие годы для Наполеона и для его армии станет синонимом блестящей победы, а вот то низкое зимнее солнце, которое освещало Пратцинские высоты в тот самый день, 2 декабря, оно превратится в такой вот, как мы сегодня скажем, мем.
И символ солнца Аустерлица, да.
Да, и когда 26 августа по русскому стилю Наполеон обратится к гвардии, выйдя из палатки на Бородинском поле, он воскликнет: «Солдаты, вот солнце! Вуаля ле солей де Аустерлиц», да, вот солнце Аустерлица. Тут он, правда, ошибся, солнце Бородина было несколько другим солнцем, чем...
Для России... Только, пожалуй, в 1805 году вот этот символ поражения Аустерлиц будет перекрыт Цусимой. Даже Крым не перекроет.
Ну, в Крыму не было таких вот именно сражений, разгромов.
Да,
в Крыму война была.
Крайняя война, но разгрома не было совсем.
Крайне несчастливая. А вот именно, когда действительно кажется, что все пропало, что вся наша воинская слава пошла псу под хвост, это, конечно, между Аустерлицем и Цусимой, пожалуйста, ничего такого более, так сказать, драматичного и позорного не было, да? Ну что же, мы остановимся здесь, как раз очень, так сказать, удачно, определенный период заканчивается. Если все будет благополучно, мы встречаемся с вами через неделю, и нам предстоит очень много всего интересного. Нам предстоит прусская кампания, так называемая, удивительная во многих отношениях. Нам предстоит участие в ней России, тоже неожиданное, удивительное во многих отношениях. Нам предстоит позднее достаточно, но довольно стремительное восхождение звезды Леонтия Бениксона, сегодня упомянутого участника заговора Павла I, ну и совершенно феерический разворот событий, называемый Тильзитским мирным договором. Так что, пожалуйста, вы, так сказать, свои планы на следующую неделю корректируйте с учетом того, что во вторник после 18 у нас здесь будет жарко. С вами были Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, и мы прощаемся с вами, еще раз повторяю, надеемся, до следующего вторника. Всего вам самого доброго.
Всего хорошего.